18 стих, 16-18 Матфея. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Ну вот тема такая вот, фундаментальная тема. Чтобы, особенно вот здесь я так понимаю, что служители и все сотрудники, все строители Царствия Божьего. И вот такая тема. Первая. Ты Петр, а внизу поясняется камень. И вот на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я сразу знаю, что и вы согласитесь, что не на Петре церковь создана, не на Петре, не на Андрее, как вот преемником его считают православные, и в этом у них преимущество. Вас кто? А вот у нас преемничество от Андрея. А тут вот Петр. Ну, а как тогда вот это вот понять? Как иначе тогда понимать, что... «На сём камне я создам церковь мою». Братья, до этого была беседа «За кого почитают меня люди?» И когда услышали ответ от учеников, то Христа не удовлетворили такие ответы. Там за Иоанна, за Илию, за Иеремию, за одного из пророков. Христос не удовлетворен был такими ответами. А что с этого? Ну что с этого, если его за пророка только считают? А вы за кого почитаете? Христос спрашивает учеников. И вот Петр, как бы один, такой вот он выскочка, быстрый, он сразу первым. Ты Христос, Сын Бога Живого. И тогда Христос говорит ему, ты блажен. Почему? Потому что это не от ума вышло в тебя, не плоть и кровь открыли, а это открыл тебе Отец мой, сущий на небесах. И вот на сём камне я создам церковь мою. То есть на таком исповедании, на таком признании, что Христос, ни Иеремия, ни Илия, ни Иоанн, а Христос. А Христос. Вот на горе тоже так было, когда Христос посредине, с одной стороны, Илия, с другой стороны. Кто был еще? Помните, так? И опять тоже. Вот Илия... Это чудеса, знамения, огонь с неба. Моисей – это закон, а посредине Христос. И вот опять Бог засвидетельствовал. Вот сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. И не Илию. А у нас сегодня, смотрите, сколько чудеса, знамения, пятидесятники, харизматы. Закон – это... И свидетели Иеговы, и субботники, и адвентисты. А вот Его слушайте, Иисуса Христа. На сём камне я создам церковь мою. Второе, братья мои, такая вот, чтобы в основу нашего рассуждения. Я создам церковь мою. Я мою. Вот это очень важно, что если даже вот мы, служители, что делаем, большое или малое, чтобы всегда помнили, что движущая сила во мне – это Христос. 4 глава Ефесянам. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых». На дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть вот эти вот слова, здесь и ниже даже, вот так они сильные, такие они внушающие, что «я создам». Ну как? А вот апостолы, а евангелисты, а пророки, а учителя, а пресвитера, а благовестники. Это вот если бы так вот поняли, братья, как бы вот «я создам через вас, вы руки мои, вы уста мои, вы моя воля, у нас ум Христов, у нас чувствования такие, как во Христе Иисусе». Как это важно помнить, что принадлежит все Христу, «я создам». Вот это истина Церковь, где создает Христос, где Христа признают служителя, понимая, что мы инструмент в Его руках, мы сосуды в Его руках, а Его Дух, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Вот это две мысли. Теперь само действие. Первое послание Коринфянам, 3 главой. Прочитаем с 9 стиха. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение. Я, поданное мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый, смотри, как строит. Ибо нет, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вот вторая личность, которую исповедует, первая – Петр, теперь Павел. Другого нет основания, кроме как Иисус Христос. Краеугольный камень. Может, кто-то по-другому понимает. Я-то высказываю мысли, братья, но я не утверждаю. Вот у меня понятие такое, что краеугольный камень. Вот стою я, да? Вот край угла, вот край угла. Вот здесь край угла и здесь. Вот плита с четырьмя углами, краеугольный камень, везде Христос, вот монолит. А на этом теперь строится церковь. Ну, вот я сейчас замечал тоже, некоторые богатые люди, они фундамент заливают, а потом, ну, раньше ложили под пол балочки такие, кто там кирпичик, а богатые залили полностью все, вот все основание, все дно дома, все монолит, краеугольный камень Христос. И на этом камне теперь строение. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Братья, вот по частям так вот. Строение теперь на этом краеугольном камне. Здесь вот мысли, что такое регистрация, мысли о других вот вероучениях, все здесь вот сосредоточено. Вот смотрите, для этого предоставляется выбор, материалы. Павел говорит: «Я мудрый строитель, положил основание, а теперь стройте». Первый наш строитель мудрый – это апостол Павел. И для нас, язычников, тоже. И вот теперь строим. Есть строительство из золота, серебра, драгоценных камней. Что не драгоценнее материал, то с ним относятся всегда более аккуратнее, более так вот, ну, внимательнее. Я вот смотрел ювелирный мастер, вот он сидит, у него на глазах увеличительные стекла, и вот он такой внимательный, такой, и думаю, вот что за работа такая? А я плотник, я вот плотник, столяр, да, у меня топор. И у кого быстрее работа идет? Я раз топором, а сейчас вообще такие инструменты, пилы, вот. А этот же, ну как там нудно, ну как там тяжело, когда он сделает? А чья работа ценнее, моя или его? Вот это вот надо брать во внимание, братья. Вот быстро можно, но это солома, дерево, сено, с этого быстро. Кто-то гонится за количеством, и это так привлекает, о, какой пресвитер, у него уже, вот сколько членов покрестил, 18, 25, ой, а у меня только трое или четверо, как я отстаю. Ну так подумать, вот этот отстающий пресвитер, а у этого, ох, как уже много, уже и один дом не вмещает, и другой, и третий. Хотя может быть и так, хотя может быть и успешно, но вопрос стоит, из какого материала? Это, если так вот практически, братья, какое внимание должно обращать служитель, вот когда приходят души, покаялись. Вот Петр говорит, 3 глава Деяния апостолов, покайтесь и обратитесь. И тут вопрос, что это, одно и то же, или это два действия? Покайтесь и обратитесь. Вот часто бывает, покаялся, побыл, ушел опять в мир, пришел, опять покаялся. Третий раз. Сколько можно раскаяться? Пока не обратится человек, пока не обратится. Вот. Иисус Христос говорит, хочешь идти за мной, возьми крест свой и следуй за мною. Братья, все ли мы знаем, что такое крест? Потому что часто настолько вот это вот такое, оно однородное, крест и бремя. И слышно, как вот о кресте неправильно отзываются. Христос говорит, возьми крест свой. Это 16 глава Матфея. И следуй за мною. Если кто не несет креста своего, не достоин меня. Несешь крест, будешь ученик Иисуса Христа. Часто в молитве, Господи, Ты такой крест мне подарил или возложил на меня такой крест. А Христос говорит, да нет, я Тебе только предложил, возьми. Возьмешь, будет успех, не возьмешь, не будет успеха. Я вот так смотрю, братья, вот об этом нужно обязательно бы перед крещением поговорить, чтобы уверовавший человек взял крест. Иногда мы готовим и говорим, вот надо наизусть заучить перед крещением. Что такое крещение? Не есть омытие плотской нечистоты, но обещание Богу и добавит служить доброй совести. Я останавливаю, говорю, подожди служить, сразу служить. А вот возьми крест, а потом посмотрим, как насчет служить. Служить Богу в доброй совести, а там и нету этого слова даже. А вот обещание Богу доброй совести, это говорит уже о другом. Вот как человек подошел к крещению, у него действительно совесть чистая. Совесть исповеданного всего, чистая совесть, никакого греха умышленного, произвольного, все освобождено, чисто. Вот приходят иногда с других вероучений, начинаешь беседовать, исповедай грехи твои, и открываются. А перед крещением беседовали с тобой служители? Никто не беседовал. Почему не беседовали? А у нас такого нет. И человек принимает крещение с порочной совестью. А служитель говорит, ты покаялся, все на этом. А у него, ведь покаяние, братья, это общим человек признает, я грешник, Господи, прости меня, я грешник. А исповедание – это назвать грех своим именем. В церкви этого не сделаешь. Это только наедине. Когда я грешил, я боялся больше людей, чем Бога. А теперь мне Бог говорит, пусть хоть один представитель от людей поприсутствует. Ты ж стыдился-то людей, теперь хоть один в лице служителя поприсутствует. Как вот пророк Нафан у Давида был, как представитель от людей, а от Бога посланник. Как это важно, вот это вот золото, серебро, драгоценные камни. А если так вот, покаялись, побыстрее, не надо беседовать, солома, дерево, сено. Ну вот так вот, это так коротенько, как на это нужно обратить внимание, братья. А возьми крест свой. Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, или крест, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Когда бремя легко? Когда крест взял. Крест – это однажды навсегда сказать, Господи, да будет воля Твоя. Это я лично только могу взять, за меня никто не возьмет. Бремя носите друг друга бремена, а крест только я лично могу выразить за себя. Господи, беру крест или иго, подхожу под Твою власть. Теперь Ты Господь, теперь Ты Господин, а я раб, а я раб. Вот почему я и называю Господи, чтобы не всуе, не праздно, а Господи, Господин мой, я Твой раб. Это взял крест. Когда я несу крест, как он мне помогает? Слово, слово только о кресте, сила Божия. Я вот это беседовал, много сестер собралось, около 500. Сколько в них ропота, сколько недовольствия на многодетность, на беременность, на мужей нехороших, на все вот запреты, столько было записок. И что делать? И я пояснил, вот, сестры, взяли вы крест в вашей жизни или нет? Они, а что такое крест? И не знают. И когда вот пришлось подробно разъяснить эту мысль, подробно, сколько было покаяний. И тогда только многие из них сказали, вот теперь понятно, вот теперь понятно. Крест умерщвляет греховные наклонности. Каким путем? Вот только я вспомню, я же обещал, меня ж никто не заставлял, меня ж никто не принудил быть рабом Иисуса Христа. Я же добровольно согласился под власть Его. На Украине там бремя – это ярмо. И Христос говорит, ты согласен со мною в одну упряжку, возьми ярмо мое на себя, и мы с тобой вдвоем, и мы с тобой вдвоем. Это такое отождествление с самим Господом Иисусом Христом, что один брат, когда его арестовали, и он сидит теперь, ну, в КПЗ, это первая такая предварительная камера. Камера предварительного следствия, заключение. Уже забывать стал, братья. Вот. И сидит брат вот так вот и говорит, Господи, мы с тобой попались. Вот представляете, всякий ли такое выскажет, а? Вот такое отождествление с Господом. Мы с тобой попались. А правда? Правда. С тобой я и в темнице, с тобой я в узах. И вот поэтому вот поют молодежь и сами не знают. Со Христом и в застенках свобода, без Христа и на воле тюрьма. А понятно ли это? Это мы с тобой, Господи, в одном служении, мы с тобой в одной упряжке. И поэтому бремя теперь, вот все обстоятельства, они легки для меня, потому что я добровольно принял крест. Крест – это духовная сторона. Крест – это внутреннее. Почему против креста столько извращений? Крест на шее, крест на храме. Ну, а если ты уже не успел, ну, на тебе хоть на могиле, хоть тут ты уже понеси крест. Вот хоть так, уважение к мертвому. Вот почему и о кресте так вот Павел говорит, что как враги креста Христова. Ведь не против того креста, на котором был распят Христос. Нет. Нет, враги креста Христова, потому что Христос говорит, возьми крест, согласись. Но взять крест, это надо тогда уже подчиниться. А сколько верующих, которые хотят идти за Христом, но без креста? Без креста. Это без внутреннего согласия. И вот строение – должно быть в церкви такое, которое огню не поддается. А огонь испытает все. Дело, которое строишь, устоит, награда. А если сгорит, вот что спасется, я не знаю до конца, может быть, спасется, вот там великую скорбь или как-то, не знаю до конца, братья, не знаю. Такой спасется, у которого сгорело, сам цел, а души пострадали, даже не знаю, как ответить. Ну, вот другое, братья, что иногда вот 17 стих, даже 16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». А потом такие вот слова. «Никто не обольщай самого себя». Не обольщай. Здесь вот давайте так вот чуть-чуть рассмотрим. Вот один брат строит из золота, серебра, драгоценных камней. Служитель строит. И получается, медленно, но получается. А другой рядом строит из соломы, дерева, сена. Основание одно. Нам же говорят, что у вас Христос, что у нас Христос. Что у вас учение такое, и у нас учение такое. Но строительство-то разное. И гонение. Огонь испытает все. Огненного искушения, посылаем как приключение странного. Не чуждайтесь, братья, не чуждайтесь. Это надо не считать, что это странное приключение. Это средство Божие периодически для церкви. Необходимое. Необходимо. Иначе церковь не получится. И вот один строит и устояло, и стоит, а рядом сгорело. У некоторых строение храма, а у других строение для разорения храма. Для разорения храма. Что если бы мы строили все вместе? Нам вот часто сейчас говорят, вот совет церквей, какие гордые. Сколько их приглашают, как их убеждаем, сколько уже и так не идут. И вот так людям рассказывают. И этим они имеют успех, что мы действительно гордецы. А мы-то понимаем правильно в этом смысле, как вместе с вами строить, как строить вместе с вами. Вот как Ездра когда-то говорил, Неемии, не можем мы с вами вместе строить. А сколько было предложений? Никак не можем, потому что солома, дерево, сено и тут же золото, серебро, драгоценные камни. Как можно в одной стене вот это слепить? И тут сгорело дыры, а здесь стоит разорение храма. Разорение храма. А вот еще такая мысль, братья. Не знаете ли, что вы храм Божий? Обратите внимание, вы много, храм один. Вы храм. И опять, если кто разорит храм, не храм мы, а храм. Шестая глава первого послания к Коринфянам, то же самое. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храмы или храм? Храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценою. И вот я где не проверял, храм один, мы много. Почему на это я обратить хочу внимание? Вот если я храм, ты храм, он храм, иногда курильщиков мы так пугаем, знаешь, написано, вы храм Божий, вот ты храм, и ты куришь, и вот в храме курить нельзя. И он тогда, а, да, не буду, не буду. Братья, в каком-то случае, да, храмину сию, Павел говорит, вот сию храмину, вот, в каком-то случае, да, отвергать нельзя. Но в большинстве, в основе, Слово Божие имеет в виду, мы все храм. Что это значит? Если я храм, и ты храм, и он храм, что мне до тебя? Лишь бы я. Что мне до тебя? А вот когда мы все составляем одно тело Христово, а Он глава, когда дом духовный – это опять-таки церковь Христова, и когда нас много, храм один, тогда забота друг о друге, внимание друг к другу, тогда ходатайство, страдает один член, с ним все. Радуется один, с ним все радуются. Скорбит, с ним все скорбят. Вот что значит вот это правильное строение, мудрое строение. Не обольщай никто сам себя, я смогу, у меня получится. А вот эти я, вот они только на показ. Вот на нас часто говорят, а сколько вас там? А смотрите, сколько нас. И у некоторых дух унывает, да и правда, не пойти ли туда, где больше. Не следуй за большинством на злое. Вот я хотел бы обратить внимание, братья, почему мы во время вечери не употребляем что-то другое. Ну, допустим, ну, можно бы свеклу или капусту. Ну, почему хлеб? Ну да, так написано. Вот. И когда читаем мы «Хлеб один из многих зерен», вот 10 глава, вот. И это опять нас много, тело одно. И ни капуста, и ни свекла не может заменить. Я вырос в сельской местности. И приходилось и пахать, и сеять, и даже серп, помню, как серпом жали. А потом косы с такими граблями. Вот старички улыбаются. Благодарю, что вы поддержите меня. И вот это вот все настолько осталось в памяти. И думаю, вот хлеб, какой процесс... Какие испытания, какие страдания прошел, пока стал хлебом, настоящим хлебом, он ароматным, пахучим. Вот когда сжинают хлеб, раньше вот и серпами, и косами, вот, это отделение грешника от мира. Но как сжатый хлеб, в нем вместе еще и солома, и мякина, и зерно, так вначале грешник. Он старается как бы от крупных грехов освободиться. Первое – это солома. Это грехи крупные. Это воровство, это пьянство, это ругань, сквернословие и так далее. Солому отделили. Молодьба. Это тоже такие удары первые. А мякина? Мякина ветром. Тогда вот брали, так поднимали, подкидывали, и ветер отдувал. Сейчас лопастями там в комбайнах. Ветер. Как обойтись без гонения? Как обойтись без страдания? Это и домашние нападения. Я когда уверовал, меня первое сразу побили. В школе побили. И вы знаете, меня вымолотили. Я сразу понял, все, с вами не дружу. Хватит. Вымолотили от этой соломы. А потом и ветер. Сколько пришлось вот так вот. И благодарю Господа. Вот первый раз поехал туда, делегация поехала. Это первое мое знакомство с братством. 66-й год, 16 мая пригласили. Мы только отделились от регистрированных, 16 человек нас. И меня, как руководящего этой группы, пригласили в Москву. А я думаю, поеду, посмотрю. Если будет страшно, я убегу. Потому что я еще не в братстве, я только знакомлюсь, мне еще можно. Но я не убежал. Я как попал в эту толпу братскую, и так я и пошел на срок. Вот. Ну, это долго рассказывать. Дело в том, что без этого невозможно Христу создать церковь. Я создам. Неуполномоченный. Вот почему церковь должна быть, вот как и израильский народ. Это народ, который нигде не числится. В этом мире ни в каких списках не числится. Ну, он числится, но не через нас. Мы не подаем этих списков. Мы не соглашаемся, потому что так, от начала и до конца, мы принадлежим только Иисусу Христу. Он глава. Дальше, братья. Вот все, мякину отвеяли. Это мелкие грехи. Все, ушли. Плотские грехи. Лежит пшеница, такая красивая, золотистая. Насыпаем эту пшеницу в катку, или катки такие были деревянные раньше, или кастрюля сейчас. Пшеницу засыпали, водой залили, дрожжей туда бросили, соли и мешаем. Ну, я думаю, мужья тоже поймут. Тесто будет или нет? Не будет. Братья, вот я, вот красивая пшеница, золотистая пшеница, но для пшеницы два пути, и все на смерть, оба на смерть. На поле – на смерть, на мельницу – на смерть. Но я, будет 300 лет лежать, и так останется я, и только я. Но лучше это я в мешок и в путь. Если на мельницу привозим, там вот вверх поднимаешься, и там такой ковш. Вот эти я туда. Вниз спускаемся, мешочек прицепляется так за крючочки. Я вот помню, как на мельнице бывал. И поток, белый поток плывет. И спрашиваю, а где я? А где ты? Мы. Мы. А с нашего я только отруби. Только отруби. Вот так работает Дух Святой. Вот так я создам церковь мою. Вы представляете, какими должно быть рабами, руками, устами, умом служителям, которые взялись за это дело. Поставил, помни, ты руки, ты глаза, ты ум Христов, ты ноги Христовы, чувствования Христовы. Братья, с трепетом надо совершать вот это служение. Сколько душ из-за служителей не попадут в церковь, а попадут, если, может быть, доживут на великую скорбь, а то в ад идут, в ад идут. Это такой строгий и такой ответственный вопрос. Я являюсь ли каким-нибудь вот инструментом Иисуса Христа в руках Его, или я сам? Не обольщай себя – не располагай на себя. Теперь давайте дальше. Вот мы поняли, с пшеницы хлеба не спечешь. Муки засыпаем, опять водой заливаем, опять дрожжи, опять соль. Мешаем, 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 поднимается. Красивое тесто. Братья, приятного аппетита. Давайте кушать. И никто не будет. Тесто не будем кушать. Вот смотрите, опять. Что нужно для того, чтобы хлеб? Огонь. Огонь. И когда мимо печи, пекарни идешь, надо спрашивать, что это за запах? Никто не спрашивает, все понимают. Там хлеб печется. Запах. Благоухание приятное. Церковь, которая не боится огня, церковь, которая готовится каждый день на страдания, там будет благословенное благовестие. Вот дали нам свободу, поставили палатки. Мы даже в своем городе Тимошевске, в самом центре, и не спрашивались. И милиция охраняла, чтобы нам не помешали. И вот там 800 человек в палатку умещалось, заходило. Мы поясняли неделю целую. Бог, Христос, Дух Святой, падение грешника, потом искупление. Ну, все-все, до самого покаяния. Однажды 60 человек покаялось. Какая радость! Ну, не все, конечно, мало там остались. Но такая свобода. Теперь благовествовать. Ставьте палатку. Да, палатку. Бьют, садят. Уже бывают такие моменты. Штрафуют. Братья, ну а как быть? Ну вот так теперь, как-нибудь. Вот пойдем пока по домам пройдем, понесем. Вот Евангелие. Или там чуть-чуть только где-то толпой. Раз, милиция, так убирайтесь отсюда. Ну все, мы уже закончили, ушли. Братья, а если побьют? Ну пусть побьют. Ну, пусть вот в печь опять вот пропустят. Вы понимаете, что если теперь вот как-то налегке идти, если не готовиться на страдания, у нас благовестие будет на ноль сходить. Благовествуем там, где можно. Вот уехать на север, хорошо сказал Михаил Иванович, почему-то братья вот на фоне белого медведя легко фотографируются, а рыжего быка там где-то на ферме и не хотят. Ну почему так? Потому что в журнал попадешь, потому что за границей тебя узнают, потому что о тебе, ну как-то более внимание. А кругом грешники, а кругом, даже Михаил Иванович приводил такой пример, хата горит, бегут все, девятиэтажный дом горит, никому не нужно. Никому не нужно. Понятно, что надо идти до края земли. Надо. Но вы понимаете, что от страха благовествовать у нас вокруг грешники гибнут. Гибнут. А вот как бы и сегодня так понимать, братья, через огонь и только через огонь. Вот берем хлеб, нажали на хлеб, надавили, прямо сильно надавили. Бросили. Обиделся, обиделся, но ненадолго. Раз и поднимается. А на тесто надави. Прощаю, но долго-долго тянется. Долго тянется. Вы понимаете, где духовность? Где зрелость? Понимаете? А мы ее в какой-то мудрости ищем. Вот в самом простом, перед нашими глазами. В вечере участвуем, но не размышляем до конца, что это такое на самом деле, что за сущность в этом. А то институты и прочее. В колхозе надо работать, все поймете, братья. Или вот такое вот, хлеб упал, бывает же падение, у кого не бывает. И в церкви истинной, гонимой церкви. Они-то нас укоряют оттуда. А у вас, посмотрите тот. Посмотрите та. А у вас не отлучают разве? Хлеб, если и упал. Вот возьмешь его, поднимешь, так немножко обдуешь туда-сюда, и можно кушать. А если тесто упадет? Как ты его оторвешь? А если оторвешь, все за собой потянет, весь мир, все грехи за ним, и не отделишь. Вот, братья, поэтому вот и во время вечери так вот говорится: да испытывает же себя человек. Вот разъясните, братья, когда берет кусочек вот этого хлеба ломимого, каждый из нас, вот представьте себе, что я беру самого себя. Вот я частичка этого тела Христова. Я беру самого себя, и мне стыдно ли перед всеми или не стыдно, что я себя на показ беру? Вот видите, братья и сестры, у меня совесть чиста. Я нахожусь в теле Христовом. Как ломимое вот это тело, так вот и я готов, хоть сегодня, хоть завтра, пусть меня опять бьют, пусть меня опять ломают, пусть меня опять терзают, пусть опять я готов. Вот что значит, да испытывай же себя человек, рассуждайте о теле Господнем. Не просто о вечере, она придет в привычку, она придет в заповедь, такую очередную, но не в исполнение заповеди, а в исполнение, да испытывает же себя человек. А если ест и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Тело ломимое, как тогда на Голгофе, так во все дни, я думаю, каждый день. В России сколько ломали? Албания, Китай, еще другие – были такие даже страдания, что детей убивали, варили из детей холодец и отцам приносили в тюрьмы, в Китае или вот так где-то. И они видели пальчики, носики, кушайте, потому что с голоду умирали, томили в тюрьмах. Какие страдания! И сейчас есть, братья, и сейчас есть. Мы очень легко, даже иногда страшно думаешь, вот поумирают те, которые в тюрьмах были, поумирают. А что будет теперь с молодыми? То есть сильно пошли в соединение с миром. Не регистрация, нет. Но вот как мы рассуждали вот эти дни. Всеми-всеми потоками. И как будет, друзья, что если так вот и пойдет дальше? Или все-таки поймем, от того, что не испытываем себя, от того, что не рассуждаем о теле Господнем, что это значит ломимое, что значит пролитая кровь? Многие из вас немощны, больны и немало умирают. Это вот до того доходит, братья, что целая община носит имя, будто жив, но ты мертв. Но ты мертв. А что это означает, вот, 4 глава, 2 послание к Коринфянам? 4 глава, 2 Коринфянам, с 8 стиха. «Мы отсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низвергаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисуса, Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь на окружающих. Непрестанно предаемся на смерть. Вот, то есть, вот чем бы мне это ни стало, как бы мне это ни обошлось, мне только бы исполнить волю Божию. Вот что значит «несу крест». Я обещал. Вот сколько бывает у нас перед крещением, спросишь, ну, ты рожден свыше? Да, думаю, что рожден. А чем ты подтвердишь? Ну, вот в последнее время особенно у меня так вот стал читать Библию, вот, стихи рассказывать. Последнее время, вы замечаете, братья, что к последнему времени, иначе не пропустят, иначе ж не пропустят. И человек начинает что-то делать. А до этого как? Вот почему к этому надо вот как-то подходить, иногда и не крестим, вот сразу говорят, да вот же ж Филипп покрестил-то евнуха, сразу ж покрестил. Ну, понятно, что если бы Бог меня тоже так вот вихрем или каким путем вынес на дорогу, сказал, вот с этим человеком поговори и покрести его, я бы и это сделал как разовое, как исключение. Причем это ж было, может быть, под каким-то особым впечатлением Духа Святого. Но в наше время, вот мы так у себя установили, 16 лет и не меньше. И чтобы все-таки испытывать. И все равно, конечно, до конца вот это не достигается. Чтобы вот я лично, как служитель, каждый из нас носил всегда мертвость Господа Иисуса в теле своем. Вот это крест, мертвость Господа, вот мы умерли для греха. Мы носим мертвость Господа, смерть действует в нас. Помним об этом, что с моим ветхим Адамом покончено. Он у Господа уже списан. Во мне еще остался, чтобы я его донес до конца вот моей жизни. Донес до конца, а потом перейду в новое тело по повелению Господа. Но кого я сегодня больше уважаю? Кому я больше отношусь с уважением? Кто для меня дороже? Братья, поэтому 4 глава, 1 послание к Коринфянам. С самого начала. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот первое, братья, вы уже устали, да? А надо сосредоточить внимание. Вот как меня разумеют верующие? Ну вот мы так практикуем у себя каждый год. Вот в конце года пресвитер предстает перед церковью. Обязательно. Ответственный пресвитер и помощники, диакон. Ну и так вот присутствие приезжего, Тимофея. Ну, Тимофея, понимаете, с правом рукополагать. Или хотя бы член там краевого совета или областного. Присутствие постороннего, чтобы присутствовать. А то бывает сам. Встал пресвитер, братья и сестры, я вот стою перед вами. Ну, кто на меня что имеет? А кто имеет? Кто скажет что? Кто скажет? Я сейчас выйду, вы порассуждать. Да не надо, брат. Нет, пусть здесь Тимофей стоит. Здесь пусть Тит стоит. Вот. И тогда, а ну-ка давай, ты прежде скажи, пресвитер, скажи, как ты служение провел год? Скажи. Вот, как у тебя дело шло, расскажи все, рассказал. Братья и сестры, давайте замечания ваши, давайте, хвалить не надо, замечания пока. И то трудно осмеливается, когда стоит здесь вышестоящий, и то трудно, овцы боятся. А нужно, чтобы служителю высказали, чтобы потом поза углами не говорили. А пусть сейчас надо так вот расположить народ Божий, чтобы высказали. Чтобы служитель понимал, что не он только вот тут, у него вот его круг, он тут хозяин своего положения. Нет, отчет, дай отчет. Дал отчет, высылаем. Со всей семьей его высылаем. Братья и сестры, какие замечания? Такие. Поставим на вид. А если уже не хотим его, надо менять. Каждый год. А почему? Требуется, вот я прочитал, чтобы каждый оказался верным. А если он сам неверный, какая будет церковь? Это ж очень важно. И чтобы разумели, служители разумели, что это у нас вот служитель – это Христов и домостроитель тайн Божиих. Ведь некоторых служителей разумеют – хороший специалист, хороший шофер, от служитель, в машинах разбирается от и до. Или служитель – каменщик хороший. Есть служители Дома Божия, а есть служители Божии. Разница есть, братья? Есть. Вот как только приедешь куда, вот так вот, смотришь, служитель такой хороший, бегает, все готовит, все на высшем уровне, все настолько... А член это видит. Ай-яй-яй-яй-яй, человекоугодник, человекоугодник. А как только пятница... Так одна треть и того меньше. И служитель думает, да, пятница сегодня, как-нибудь. Спроси, ты в посте сегодня? А может быть и нет. А как от других требовать? Вот есть Дому Божьему служитель и только, а есть Божий перед Богом, всегда перед Богом. Хоть мало, хоть много. Много надо смотреть, что это за много. И почему только в воскресенье ходят много? А почему в пятницу мало ходят? Ведь пятница – это вот, как в армии говорят, тяжело в учебе, легко в бою. Вот пятницу побыл в посте, неделя целая обеспечена победой. А если не побыл? А если служители даже не участвуют в пятницу? Как тогда? Вот как разумеют пресвитера, члены церкви, как разумеют, это очень важно. Почему так? Здесь не выбор, а требуется, чтобы каждый оказался верным. Ну и вот бывает такое, что, прочитаю еще одно место, это Тимофею, первое послание, в 4 главе. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Вот Павел говорит Тимофею, «Тимофей, никто пусть не пренебрегает твоею юностью». Правильно он спрашивает или нет, а? Мог бы Тимофей сказать, «Павел, ты им скажи, что ж ты мне говоришь? Они меня так пренебрегают, они меня не признают, они меня уже хотят давно снять». Вот. А Павел говорит, нет, ты будь образцом. Образцом. Как только будешь образцом, это для верных. Вот для неверующих образцом нам легче быть, братья. Не куришь, не пьешь, не воруешь. Образец. А вот для верных. Ох, как это необходимо! И вот тогда, когда образцом, тогда и в любви, и в житии, и в духе, и в вере. А образец чего? Занимайся чтением, наставлением, учением. Я, может быть, немножечко не к месту, лично служителям, братья, а я думаю, вот вы приехали сюда, вы будете служителями. Вы только поймите, какое-то, вот, ну, и... привилегированное место, потому что служителям сказано, если ты пасешь стадо Божие доброохотно, непринужденно, богоугодно, не из-за гнусной корости, но из усердия, получишь неувядаемый венец славы. Неувядаемый венец славы. Это высочайшая награда. Это больше всех зарплат ваших вместе взятых. Больше всех вот этих красивее всех самых дутых, крутых автомобилей. Больше всего мира неувядаемый венец славы. Вот многие из вас, уклоняясь от служения, потом на небе пожалеете. Ай-яй-яй-яй-яй. А можно было бы. Можно. И немного оставалось до этого. Решительность, твердость. И можно было иметь такое. Но некоторые просто пренебрегают. Да, зачем это? служения. Ну, ладно, на этом вот так вот кратенько все. Можете не кратенько. Если есть вопросы, братья, пожалуйста. Если есть вопросы.